Он родился в СССР. Здесь история жизни великого россиянина Андрея Сахарова. Это то, что я могу рассказать о нем в моей книге «Выбор правды. Нобелевский лауреат Андрей Сахаров». Здесь внутренний мир лидера науки, инициатора борьбы за отказ от ядерных вооружений в своей собственной стране. Здесь фотографии людей-мутантов и 4000 адресов жертв ядерных научных экспериментов Академии наук СССР с 1950 по 1990 год. Здесь научная культура, политика и летопись России с 1921 по 1991 год. 1921. 21 мая родился москвич Андрей Дмитриевич Сахаров. Отец – преподаватель физики, мать – домохозяйка. Отец известен статьями в научных и популярных журналах. Ему принадлежат учебники и книги по вопросам науки. Первые 6 лет воспитывался дома и был с мамой и с бабушкой. 1927 год. В 6 лет поступил в школу. 1938 год. Поступил в Московский государственный университет имени Михаила Ломоносова. 1941. Начало Второй мировой войны. Андрей Дмитриевич Сахаров подал заявление на учебу в военную академию, но не прошел медицинской комиссии. У него были врожденные аномалии сердца. В ритме были 1-2 экстрасистолы в минуту. Эти особенности он не ощущал, и они не причиняли ему беспокойства. 1942. Закончил Московский университет. 1942-1945. Работал на нескольких военных заводах в Москве как инженер. С 1945 по 1947 учеба в аспирантуре под руководством академика Тамма, и это в Физическом институте Академии наук СССР. 1948 защитил диссертацию по теоретической физике и практическим приложениям военной промышленности. Начал исследования в области теории и практики расщепления урановых материалов. Через 2 года, 1950-е, занимался разработкой военного и мирного применения термоядерной реакции по программам Академии наук СССР совместно с академиком Тамом, Курчатовым, Капицей, Келдышем под руководством вождя антихристиан СССР Лаврентия Павловича Берия, который был руководителем и цензором и наблюдателем этого проекта. С 1950 по 1953 работа в особо засекреченном военном институте по программе применения атома и прежде всего атомного, водородного и нейтронного оружия под руководством Лаврентия Павловича Берии, который был с 1946 года заместителем председателя Совета министров СССР и координировал все эти исследования. А с 1953 года, с марта по июль, Лаврентий Павлович Берия был первым заместителем председателя Совета министров СССР, членом Политбюро ЦК КПСС 1946 года и маршалом Советского Союза с 1945 года. Все исследования по водородному атому и нейтронному оружию находились в папках его кабинета. 1953 год. Избран самым молодым в истории СССР действительным членом Академии наук СССР и прежде всего по рекомендации Лаврентия Павловича Берии. Высшая награда страны, первая звезда Героя социалистического труда за выдающиеся достижения академика Сахарова в разработке атомного оружия. Награжден вместе со своим руководителем Лаврентием Павловичем Берией, который заслужил одновременно такое же звание, как и он, за общие заслуги перед СССР, звезду Героя социалистического труда. Эти звезды героев соцтруда вручались одновременно и тому, и другому в Кремле в один день и праздновались на одном банкетном вечере. 1953-1968. Активная разработка атомного, водородного и нейтронного оружия в секретных лабораториях СССР. 1955. Запуск первой ракеты Р-11 с термоядерной боеголовкой с подводной лодки. В этом тоже участвовал выдающийся ученый Андрей Дмитриевич Сахаров. 1956. Награжден второй звездой Героя социалистического труда за достижение военной ракетной техники для целей совершенствования водородного оружия. Итак, если в 32 года он получил высшую награду страны Героя социалистического труда, первую звезду Героя социалистического труда, то через 3 года, в 35 лет, он получил вторую такую же награду, звезду Героя социалистического труда. Он стал одним из самых выдающихся ученых Академии наук, гордостью, честью и славой молодого поколения ученых своей страны. В 39 лет, это значит в 1960 году, он стал лауреатом Ленинской премии и многих государственных премий СССР. В 41 год, это значит в 1962 году, случилось небывалое в истории советской науки. Андрей Дмитриевич Сахаров награжден третьей звездой Героя социалистического труда за совершенствование водородного и нейтронного оружия. Он узнал впервые, что в СССР писателей отправляют в психиатрические больницы, как было с Валерием Тарсис, который опубликовал свою книгу на Западе без разрешения со стороны КГБ СССР. Он начал выступать на секретных правительственных заседаниях против атомных испытаний в атмосфере, космосе и под водой. И этим стал вызывать нарицание в Политбюро и ЦК КПСС своей коммунистической партии. 1963 год. В качестве эксперта от лица представителей атомной промышленности СССР способствовал ускоренному заключению Московского договора об ограничении сфер испытаний термоядерного оружия в мире между правительствами СССР и США и впервые обратил на себя внимание американских экспертов по развитию и приостановке развития атомного и термоядерного оружия. Огромное влияние на личность Андрея Дмитриевича Сахарова вызвали события 1964-1965 годов. Он случайно познакомился с журналистом Эрнстом Генри и его статьей в самиздате «Письма к Оренбургу о Сталине». Итак, следует прочесть это письмо, которое является историческим документом и очень серьезно вписывается в биографию Андрея Дмитриевича Сахарова и очень интересен этот документ в плане становления личности Андрея Дмитриевича Сахарова как диссидента и оппозиционера к политике КПСС и развитию термоядерного оружия в СССР. Итак, 1964-65 год, письмо Генри Илье Оренбургу, которое называется «Письмо к Илье Оренбургу о Сталине». Цитирую. «Илья Григорьевич Оренбург, я принадлежу к тем, кто считает вас одним из самых умных и передовых писателей вашей страны. Как и другие, я особенно ценю вас за то, что в трудные времена вы стремились не гнуть спину, а часто, как другие молчали или лгали, вслух говорили правду. Этим вы завоевали себе место, которое делят с вами немногие. И этим, прежде всего, помянет вас будущее. Каждый настоящий писатель или публицист, крупный, создает себе нерукотворный памятник. И ваш построен на том, что до конца не поддаваться неправде, даже в какой-то ее части». Тем более страшно и непонятно было для меня прочесть некоторые ваши высказывания о Сталине в заключенной главе ваших воспоминаний в четвертом томе «Нового мира». Вы откровенно пишете, что не любили и боялись Сталина, хотя добавляете, что долго в него верили. И эта фраза «долго в него верили» обращает на себя внимание. Вы не скрываете, не умаляете его несправедливых злых дел. Фраза «несправедливых злых дел». Его коварство. Отмечайте, что при нем вы не могли жить в ладу со своей совестью. Опять же фраза «вы не могли жить в ладу со своей совестью». Сказать это с вашей стороны естественно, вы говорите правду, и иного от вас не ожидал никто. И в то время, когда вы теперь подводите итог пережитому, в ваших словах звучит нечто для меня неожиданное. Почти повсюду и, по-видимому, не случайно, вы переплетаете с мыслью о злых делах Сталина другую мысль о его величии. Я перечитывал такие места. И мне стало ясно, что вы делаете это сознательно. Зачем, Илья Григорьевич? Цитата. «Я хочу еще раз сказать читателям моей книги, пишите вы, что нельзя перечеркнуть четверть века нашей истории. При Сталине наш народ превратил отсталую Россию в мощное современное государство, разбил армии Гитлера, победившие всю Европу, стал по праву героем 20 века». Но как бы мы ни радовались нашим успехам, как бы ни восхищались душевной силой и одаренностью народа, как бы ни ценили ум и волю Сталина, мы не могли жить в ладу с совестью и тщательно пытались о многом не думать. Цитата заканчивается. Вот это сплетение зла и добра, отмечает Генри в отношении Сталина, и бросается в глаза. Оно повторяется несколько раз. Выходит, что героизм советского народа как бы неотделим от несовместимых с совестью дел Сталина. Не он ли своим злом, но государственным умом своей редкостной волей, подчеркиваю, но государственным умом своей редкостной волей, и это цитата Оренбурга, и побудил народ на героизм. И вы подчеркиваете эту уже возникшую в уме читателя мысль, говоря, цитата, «Я понимаю, что Сталин по своей природе, по облюбованным им методам, напоминает политиков эпохи итальянского возрождения». Цитата Оренбурга заканчивается. «У вас прямого вывода нет». Но у многих он будет. Без Борджии не было бы итальянского возрождения, без Сталина не было бы превращения отсталой России в великое и героическое государство, одно неотделимо от другого. Это политический оправдательный приговор Сталину, и то, что вы выносите его, вы, Оренбург, трудно понять. «Не вам бы это делать, Илья Григорьевич», — восклицает Генри. «Я знаю, вы не политик, не историк». Вы художник, вы говорите, как чувствуете, сказали вы недавно на одном собрании в Центральном доме литераторов. Но ведь вы очень много думаете о политике, о современности. Сила ваша, как писателя, именно в этом. Из художников слова, вы один из политических наиболее знающих, опытных и образованных. Вам известно очень многое о том, что было в действительности. Идти против совести вы не хотите. Как же вы, именно вы, можете оправдать Сталина, превращая его в некоего советского Борджия и Макиавелли? Подпись письма Эрнст Генри, 30 мая 1965 год. Именно это письмо, которое ходило из рук в руки тайно передаваемой интеллигенции, сыграло огромную роль на становлении личности Андрея Дмитриевича Сахарова и впоследствии решило вопрос, на чьей он стороне диссидентов или политики партии. 1966 год. Принял впервые участие в коллективном письме к 23-му съезду КПСС о культе личности и преступлениях Иосифа Виссарионовича Сталина. Выступал вместе с диссидентами против суда над антисоветскими писателями Синявским и Даниэлем. Коммунист и антихристианин Дмитрий Еремин со своими перевертышами из газеты «Известия» от 13 января пишет: «Враги коммунизма не брезгливы. С каким воодушевлением сервируют они любую сенсацию, подобранную на задворках антисоветчины. Два потерявших всякую совесть бесчестных авантюриста выдавали себя за советских литераторов, а на деле своими грязными измышлениями в зарубежной прессе по-холопски служили врагам социализма. Их преступные деяния не могут не вызвать гнева у советских писателей. Зарубежные покровители Синявского и Даниэля пытаются выдать перевертыши за представителей советской интеллигенции, тщетны их попытки. Между подлинной советской интеллигенцией, глубоко преданной своему народу, родной коммунистической партии и этими отщепенцами глубочайшая пропасть. Называть их интеллигентами значит оскорблять советскую интеллигенцию. Мы умеем, идя по этой дороге, вырывать с корнем сорняки, выросшие в цветнике великой дружбы народов. Перья, умеющие выдавать черное за белое, а белое за черное, должны быть сломаны. Вместо двух предателей на скамье подсудимых». Именно такого содержания вышла статья в 1966 году, именно 13 января, в ответ над судом Синявского и Даниэля в советской прессе. 1966-1967. Андрей Дмитриевич Сахаров сотрудничал со Всероссийским социал-христианским союзом освобождения народа, которым руководил Игорь Огурцов. 1967. Популяризировал антисоветскую книгу диссидента-историка Роя Медведева о жертвах культа личности в СССР, показывал своим коллегам по Академии наук СССР. 1968 год. Андрей Дмитриевич Сахаров подписал антисоветское письмо-обращение генеральному секретарю ЦК КПСС Леониду Ильичу Брежневу о помощи в освобождении от ареста диссидентов Гинзбурга и Голландского. Последний умер в 1972 году в советском концентрационном лагере, а также об освобождении Лажковой и Добровольского. В 1968 году он также участвовал в создании Московской Хельсинской группы, которая была создана в 1989 году, то есть 7 лет назад. Вместе с Мейман, Калистратовой, Ланда, Кувакиным, Гинзбургом, Щеранским, Ковалевым, Чуковским, Кристи, Григоренко, Смирновым, Орловым, Осиповой, Алексеевой и Серебряковым выступал за продолжение работы этой Московской Хельсинской группы. В том же 1968 году он выступал против оккупационных советских войск Чехословакии. Среди диссидентов и во всеуслышание сочувствовал демонстрации протеста 25 августа 1968 года на Красной площади. Он боролся за освобождение Богорос и Литвинова, которые выступали и продемонстрировали свое недовольство с политикой КПСС и продолжали выступать и выступали в этот день на Красной площади против вторжения советских войск в Чехословакию. Андреем Дмитриевичем Сахаровым издана его антисоветская книга в самиздате, которая называлась «Размышления о прогрессе, мирном существовании и интеллектуальной свободе». Сразу же после издания этой книги он отстранен указом правительства СССР и Президиума Академии СССР от всяких секретных научных разработок военной промышленности СССР. На следующий год, 1969 год, в самиздате вышла знаменитая статья Андрея Дмитриевича Сахарова и Эрнста Генри о футурологических предсказаниях для СССР и человечества. В этот год он начал работать в физическом институте Академии наук. Члены Политбюро КПСС потребовали понижения зарплаты и понижения в должности для Андрея Дмитриевича Сахарова. Его не могли лишить звания академика, которое дается согласно уставу Академии наук пожизненно и не может быть отменено. Но его понизили все-таки в должности и понизили в зарплате. В этот год, в 1969, у Андрея Дмитриевича очень много обширных и научных исследований по теории элементарных частиц, материи, антиматерии и космологии. Он подарил от чистого сердца для будущего строительства Всесоюзного онкологического центра в Москве 139 тысяч рублей из денежных накоплений более чем 13 ленинских премий СССР, которыми был награжден как трижды герой соцтруда. По курсу в валюте 1969 года, когда 1 рубль равнялся 3 долларам, это равнялось эквиваленту более 4 миллионов долларов Соединенных Штатов Америки. Такой 4-миллионный подарок он сделал безвозмездно для тех людей, которые умирали от рака в СССР в 1969 году. А централизованной клиники для этих умирающих людей не было в стране, строящей коммунизм и построившей социализм. Итак, в этом же году, в 1969, он участвовал в создании инициативной группы по защите прав человека в СССР. Вместе с ним здесь работал Подъепольский, Буковский, Краснов-Левитов, Чуковская. Писал статьи для антисоветского самиздата «Хроника текущих событий». То есть активно занимался диссидентскими вопросами строительства нового демократического государства в СССР. 1970-й. Андрей Дмитриевич составил обращение к руководителям СССР совместно с Турчиным и Медведевым, где изложены опасения о конституционных ограничениях демократии в стране для граждан СССР. В этот год отмечено его участие в общественной антисоветской кампании против заключения диссидента Медведева и Григоренко в психиатрические больницы. Совершенно здоровые люди были схвачены на улице и посажены после медицинской экспертизы, которая гласила «медленно текущая шизофрения», в психиатрические лечебницы Москвы. В этот же год он стал членом комитета по вопросам человека в СССР совместно с Челидзе и Твердохлебовым. Все это происходило в Москве. Отмечено его участие в судебных разбирательствах над диссидентами Челидзе, Валь и Пименовым. 1971 год. Он участвовал в судебных разбирательствах над диссидентами Любарским, Глузманом, Буковским, Мороз, Шухевичем. Происходило его общение с группами диссидентов через Amnesty International ради спасения из тюрем родственников диссидентов, число которых составляло более 50 человек. В этот же год им написано обращение с письмом к членам Президиума Верховного Совета СССР о свободе эмиграции и беспрепятственном возвращении в СССР. Известно его обращение с памятной запиской генеральному секретарю КПСС Леониду Ильичу Брежневу от 5 марта 1971 года. Это было опубликовано в самиздате и вышло в западных газетах и журналах по всему миру. 1972 год. 7 января. Свадьба Андрея Дмитриевича Сахарова и Лены Георгиевны Боннер. Обращение с послесловием к памятной записке генеральному секретарю КПСС Леониду Ильичу Брежневу. Это имело место повторно в июне. 30 октября он участвовал в установлении даты, которая празднуется бывшими политзаключенными, бывшими диссидентами и узниками совести. Этот день они назвали День политзаключенного СССР, и по сей день в СНГ этот день празднуется. С 1988 года, надо сказать, забегая вперед, советские власти перестали наказывать участников этого празднования в тюрьмах, концлагерях и во время уличных демонстраций. Андрей Дмитриевич в этот же год, 1972, составил текст обращения к Верховному Совету СССР об амнистии политзаключенных и об отмене смертной казни к 50-летнему юбилею своей страны СССР. 1973. Андрей Дмитриевич Сахаров получил приглашение для преподавания в качестве профессора-гостя в самый престижный университет Соединенных Штатов Америки – Принстон. Встречался тайно с Александром Солженицыным, с которым его познакомил Мстислав Ростропович. Все это имело место в 1973 году. Он встречался тайно с Анатолием Щеранским, с которым его познакомила его жена Елена Георгиевна Боннер. Он отправил письмо к Конгрессу Соединенных Штатов Америки с просьбой повлиять всеми возможными средствами на советское государство ради цели развития демократии и повышения жизненного уровня внутри СССР. Он написал в 1973 году для западной прессы статью, которая называлась «О себе». Он согласился на интервью для шведского радио с журналистом Стейнхельмом. В советской прессе Андрея Дмитриевича Сахарова назвали «поставщиком клеветы». Так о нем отозвалась литературная газета. Начались вызовы в КГБ СССР для цели угроз в его адрес. Здесь говорили об угрозах в адрес жены и об угрозах в адрес всех членов его семьи, включая близких и зарубежных родственников. С 1973 года, и эта эпопея продолжалась до 1986, была организована травля журналистами СССР Андрея Дмитриевича Сахарова, его родственников и его семьи по заданию со стороны отделов ЦК КПСС. В этом зверстве участвовали коммунисты-журналисты Жуков, Трайнин и Батманов, а также Яковлев. И, можно сказать, полностью вся редакция Сафроновского журнала «Огонек». Все эти люди выполняли волю ЦК КПСС и были очень вознаграждены за свою тщательную и заботливую работу в целях уничтожения авторитета и здоровья Андрея Дмитриевича Сахарова и его жены Елены Георгиевны Баннер. Итак, я снова повторяю эти имена. Это коммунисты-журналисты Жуков, Трайнин, Батманов, Яковлев и вся редакция Сафроновского журнала «Огонек». 1974. Андрей Дмитриевич Сахаров активно возмущался в самиздате против бесчеловечной высылки из СССР Солженицына с семьей и их лишения гражданства СССР, как и членов семьи Вишневской и Ростроповича. Он написал выдающуюся фундаментальную статью мирового значения, которая называлась «Мир, прогресс и права человека. О перспективах человечества до 2024 года». В этом же 1974 году он участвовал в деятельности Русского общественного фонда помощи политзаключенным СССР и их семьям. Фонд учредил Александр Исаевич Солженицын, а руководил этим фондом Ходорович. 1975 год. По настоянию мужа Елена Георгиевна Баннер уезжает лечиться за границу и по его просьбе передает множество диссидентской информации на Запад, среди которых имена узников совести и диссидентов. Эти люди сыграли огромную роль в истории становления демократических законов в стране. И поэтому я имею честь перечислить все те имена тех великих людей-диссидентов, которые помогли преобразованию тоталитарного СССР в демократическую Россию, какой она является сегодня, в 2003 году. Итак, Елена Георгиевна помогла облегчить судьбу диссидентов, которые находились в тюрьме или находились в камерах пыток, где их допрашивали офицеры КГБ СССР. Имена этих людей – Владимир Гершун, Наум Мейман, Анатолий Марченко, который родился в 1938 году и умер в 1986 году в тюрьме, Лариса Марченко-Богорос, Татьяна Семенова, она никто иная, как дочь Елены Георгиевны Баннер, Александр Гинзбург, Алексей Семенов, сын Елены Георгиевны Баннер, Татьяна Великанова, Владимир Тольц, Юрий Шиханович, Алексей Смирнов, Иван Ковалев, Сергей Ходорович, Юрий Голонсков, Вера Лошкова, Георгий Винц, Марк Дымшиц, Валентин Мороз, Василий Романюк, Мария Петриченко, Елена Костерина, Нина Костерина, Владимир Буковский, Анатолий Краснов-Левитов, Андрей Твердохлебов, Юрий Орлов, Татьяна Осипова, Марк Ковнер, Феликс Красавин, Наталья Гессе, Валерий Члидзе, Ирина Кристи, Ефрем Янкелевич, Мария Семенова, Александр Подробинек, Вячеслав Бахмин, Мальва Ланда, Всеволод Кувакин, Софья Калистратова, Сергей Генкин, Игорь Огурцов, Анатолий Щеранский, Иосиф Бродский, Андрей Синявский, Юлий Даниэль и сотни других. Именно письмо о просьбе и заботе и денежной помощи Запада этим людям, которые выступают за демократию в СССР и ради построения демократической России, были отправлены письма Андрея Дмитриевича Сахарова в правоохранительные организации на Западе и, прежде всего, в Соединенные Штаты Америки. 1975 год. Впервые в истории СССР гражданину СССР Андрею Дмитриевичу Сахарову присуждена Нобелевская премия мира, но правительство СССР запретило ее получить. Традиционную Нобелевскую лекцию, как положено для лауреатов Нобелевской премии в Швеции и не состоявшуюся по причине запрета со стороны властей СССР, прочла 10 декабря жена Андрея Дмитриевича Сахарова Елена Георгиевна Баннер. Эта лекция называлась «Мир, прогресс, права человека» и состоялась она 10 декабря на Западе. 1976 год. Андрей Дмитриевич Сахаров приветствовал создание рабочей комиссии по расследованию использования психиатрии в политических целях под руководством по Дробинек, Сереброва и Бахмина. Это вызвало полный скандал в мировой прессе, поскольку никто не предполагал, что спустя много десятилетий после смерти Сталина КГБ СССР использует террористические методы и разрушает психику диссидентов и людей, которые находятся в оппозиции к советской власти внутри СССР. Эти нацистские методы борьбы с инакомыслящими известны были только во времена Гитлера, Геринга, Геббельса, фашистской Германии. Итак, 1976 год. Андрей Дмитриевич Сахаров хотел подать в суд на заграничные газеты «Русский голос» из Соединенных Штатов и «Сетти Джорни» Италия, Сицилия, которые зло клеветали на его жену Елену Георгиевну Баннер. Жена отговорила его от этого поступка ради собственной экономии сил и семейного здоровья. Эти провокационные статьи с подачи с КГБ СССР для своих западных средств массовой информации продолжали травить семью Сахарова и извращать его репутацию на Западе. 1976-1977. Андрей Дмитриевич Сахаров писал обращение в правоохранительные советские государственные организации ради спасения из тюрем, милиции и концлагерей социализма и психиатрических больниц диссидентов и узников совести. Все имена людей, о которых он заботился в эти далекие 76 и 77 год, я прочту сейчас наиподробно. Именно благодаря этим людям и человеческой заботе Андрея Дмитриевича Сахарова о них были созданы основы демократической России и сегодняшнего демократического государства Российской Федерации. Итак, имена этих людей из далекого 1976 года. Андрей Дмитриевич спас жизнь именно этим людям. Их имена: Плющ, Буковский, Глузман, Мороз, Мария Семенова, Надежда Светличная, Стефания Шабатура, Ирина Калинит-Стасев, Ирина Сеник, Ниоля Садунайте, Анаит Карапетян, Осипов, Кронит Любарский, Шумук, Винц, Румачик, Хаустов, Суперфин, Паулайтис, Симутис, Караванский, Валерий Марченко, Шухевич, Павленко, Черноглаз, Абанькин, Сусленский, Мешанер, Светличный, Сафронов, Рода, Шакиров, Шейфец, Афанасьев, Мо Хун, Бутман, Лукьяненко, Огурцов, Сергеенко, Антонюк, Лупынос, Рубан, Плохотнюк, Ковгар, Белов, Игрунов, Солдатов, Мятин, Ишкевич, Кирент, Здоровый, Тавмасян, Шахвердян, Заграбян, Айрикян, Маркосян, Аршакян, Мараускас, Стус, Сверстюк, Кандыба, Убошка, Романюк, Воробьев, Гель, Пронюк, Гладко, Мальчевский, Гражис, Пришляк, Сапеляк, Калинец, Супрей, Вальдман, Демидов, Берничук, Шавковый, Горбачев, Верхов, Турик, Жукаускас, Сенькив, Гринкив, Новосардян, Саарц, Юрий Вудка, Пуце, Давыдов, Болонкин, Лисовой, Петров, Чекалин, Городецкий, Черновол, Балахонов, Бондарь, Калиниченко, Коломин, Плумпа, Аягулис, Федосеев, Осадчий, Будулак, Шарыгин, Макаренко, Малкин, Штерн, Лазы, Любарский, Фельдман, Ройтбург, Школьник, Мурженко, Федоров, Дымшиц, Кузнецов, Менделевич, Альтман, Пенсон, Хнох, Вульф Залмансон, Израиль Залмансон, Анатолий Марченко, Нашпиц, Цитленек, Мустафа Джемилев, Ковалев, Твердохлебов и многие-многие другие. Именно о жизни и судьбе этих людей Андрей Дмитриевич Сахаров заботился в 1977 году. Все эти люди были репрессированы за то, что они хотели покинуть СССР и не хотели строить коммунизм и социализм в тоталитарном государстве. 1978 год. Андрей Дмитриевич Сахаров поддерживал право советских граждан на свободу вероисповедания и выступал против преследования узников совести в СССР. Когда две семьи пятидесятников-христиан укрылись в посольстве Соединенных Штатов в Москве, а это было в 1978 году, с целью получения разрешения на эмиграцию СССР из религиозных побуждений, им разрешили выехать лишь через 5 лет в 1983 году. Все эти 5 лет они укрывались в посольстве Соединенных Штатов Америки и не могли покинуть СССР. Андрей Дмитриевич Сахаров в 1978 году оказался чувств и помощь в распространении самиздатского журнала «Поиск», руководителем которого был Владимир Гершун. 8 ноября того же 1978 года он написал выдающуюся и фундаментальную статью для человечества, которая называлась «Движение за права человека в СССР и Восточной Европе. Цели, значения и трудности». Эта статья обошла весь мир, и огромный отклик был вызван в Конгрессе Соединенных Штатов Америки. 1979 год. Елена Георгиевна Боннер выехала по просьбе Андрея Дмитриевича Сахарова на лечение в Италию. Привезла много антисоветской информации о диссидентах и узниках совести в СССР для западных информационных агентств и зарубежных правительств. Все предыдущие фамилии, которые были перечислены мной, имели место. И Елена Георгиевна Боннер помогла тому, чтобы эти люди, которые были осуждены на 10, 15 и 20 лет тюрьмы, в какой-то степени была облегчена их участь, и один за другим им давали визы на выезд за границу из СССР. 1979-1980 год. Андрей Дмитриевич Сахаров выступил против колониальной войны правительства СССР и КПСС в Афганистане. 1980 год, год Олимпийских игр. Правительство СССР в знак протеста наказало Андрея Дмитриевича Сахарова лишением всех правительственных наград и без суда выслало под домашний арест, как это называлось, в Горький. Одновременно всех членов семьи Андрея Дмитриевича в Москве лишили прописки. И, согласно Института прописки в СССР, никто из них больше не мог находиться в Москве. Их квартиры были опечатаны, и все они должны были ехать на место жительства, высланного в сибирский город Горький, и ни в коем случае не оставаться жить в Москве. Если бы они стали сопротивляться, то их насильственно бы депортировали из столицы СССР в Сибирь, где и находился город Горький. Ссылка Андрея Дмитриевича Сахарова и Елены Георгиевны Балнер началась и продлилась до 6 лет. Это началось 22 января 80 года и закончилось 15 декабря 1986 года по инициативе одного из президентов Соединенных Штатов Америки, который помог освободить семью Сахарова из ссылки. После того, как началась шумная кампания на Западе за освобождение Сахарова из-под ссылки, и все стали говорить о том, что ущемляются права человека в СССР, то позднее был издан особый указ Президиума Верховного Совета СССР, который установил режим ссылки для Андрея Дмитриевича Сахарова в Горьком. К нему в один из дней ворвались представители КГБ СССР, схватили его, запихали в машину и отвезли в отдел КГБ по месту его ссылки. И тут же сообщили, что с этого дня, согласно указу Президиума Верховного Совета СССР, ему разрешается находиться в ссылке, и процитировали, без права общения с представителями зарубежной прессы. Так было сообщено со слов Перелыгина, заместителя прокурора Горьковской области. Впоследствии представители советской прессы распечатали это заявление прокурора Перелыгина в советских газетах, и везде повторялось, что это ссылка Сахарова в Горьком без права общения с представителями зарубежной прессы. То есть для Запада стало ясно, что о каких-то правах человека в СССР вообще речь не идет. Людей хватают и сажают в психиатрические больницы, и даже великого из великих Сахарова, заметного из заметных советских граждан, могут схватить и перевести в другой город вместе с семьей и лишить прописки и запретить вообще жить в столице СССР. Что уж говорить о других простых гражданах СССР. То есть, как говорил Лен Георгиен Баннер, в тот 1979 год был полный стыд и полный позор то, что происходило в СССР, и особо в 79 году, в 1979, и особо в год Олимпийских игр в Москве. Итак, 27 июля 1980 года Андрей Дмитриевич Сахаров отправил первое открытое письмо на имя Президиума Верховного Совета СССР и на имя председателя Президиума Верховного Совета СССР Леонида Ильича Брежнева. 30 января, то есть в конце года, заместитель прокурора Горьковской области предупредил Андрея Дмитриевича Сахарова о том, что он нарушил режим ссылки, который определен для него указом Верховного Совета СССР без ограничения срока ссылки. Нарушение состоялось в том, что Андрей Дмитриевич Сахаров опубликовал в прессе на Западе заявление о женской ссылке своей жены через сподручную гражданку СССР Баннер. Вот такие странные фразы звучали в этом заявлении одного из представителей КГБ СССР, с которым он обратился к Андрею Дмитриевичу Сахарову. Итак, 1980-1985 годы. Начались бесконечные сахаровские слушания в Палате представителей Конгресса Соединенных Штатов. Они показали полный позор концентрационной демократии в СССР, когда гражданин СССР, имеется в виду любой, не только Сахаров, может быть посажен без решения суда под арест или может быть свободно депортирован вообще из одного места жительства в другое по всей стране. Сталинский характер социализма убедительно проявил себя наглядно спустя 30 лет после смерти кровожадного коммунистического диктатора Иосифа Виссарионовича Сталина. Напомним даты его рождения 1879-1953. Западная демократия содрогнулась после этих чтений в Конгрессе Соединенных Штатов от своей неосведомленности о жизни народов в СССР. И прежде всего простых граждан СССР и их прав, как прав человека, согласно декларации Организации Объединенных Наций. 1981 год. Вокруг семьи Сахарова начались постоянные кражи, которые совершали сотрудники КГБ СССР. Прежде всего, крались рукописи и письма Андрея Дмитриевича Сахарова из машины, квартиры, при посещении больницы и так далее. 21 мая 1981 года, в день 60-летия Андрея Дмитриевича Сахарова, президент Соединенных Штатов Рональд Рейган издал знаменитый закон в истории Соединенных Штатов Америки, который был принят и подтвержден Конгрессом Соединенных Штатов Америки. А это означало то, что президент провозгласил Государственный национальный день Андрея Дмитриевича Сахарова в Соединенных Штатах Америки, и этот день должен был праздноваться ежегодно как национальный праздник в Соединенных Штатах Америки. Это произошло 21 мая 1981 года. В ноябре 1981 года Андрей Дмитриевич Сахаров и Елена Георгиевна Баннер были вынуждены начать 17-дневную голодовку, к чему их подтолкнула советская власть, которая не выдавала разрешения для родственницы Лизы Алексеевой, жены Алексея Семенова, а значит сына Елены Георгиевны Баннер. Эта голодовка была также совершена и в знак солидарности с узниками совести и диссидентами Владимиром Буковским, Игорем Огурцовым и Валентином Мороз. Голодающие требовали отпустить невинных граждан СССР из тюрем или разрешить им уехать навсегда из СССР. В декабре 1981 года повторная голодовка Андрея Дмитриевича Сахарова ради эмиграции дочери Елены Георгиевны Баннер закончилась. И причиной тому стала не его добрая воля, а то, что его насильственно госпитализировали. Он находился в госпитале под надзором КГБ СССР с 4 декабря по 25 декабря, а это значит 21 день. Все это имело место в 1981 году. 1982 год, сентябрь. Елена Георгиевна Баннер при поддержке Андрея Дмитриевича Сахарова подала документы на выезд за границу для цели лечения в глазной клинике в Италии, куда ее пригласили. 4 ноября заместитель прокурора Горьковской области предупредил Андрея Дмитриевича Сахарова о том, что, цитата, «он нарушил режим ссылки, который определен для него указом Верховного Совета СССР». Он пояснил, что нарушение состояло в том, что Андрей Дмитриевич Сахаров опубликовал в прессе Запада заявление о краже своих рукописей сотрудниками КГБ СССР, спровоцированного канцелярией Андропова через гражданку СССР Елену Георгиевну Баннер. Через месяц, 9 декабря, в квартире Андрея Дмитриевича Сахарова был совершен насильственный обыск и были изъяты все книги, все письма, все журналы и все документы личного и государственного характера из его квартиры. 1983 год, январь. Андрей Дмитриевич Сахаров получил приглашение на постоянное жительство от правительства Норвегии, которое было сделано по инициативе парламента страны. Весь парламент Норвегии предложил Сахарову немедленно переехать в их страну, где они обещали для него создать человеческие условия, а не жить в тоталитарном, террористическом и нечеловеческом СССР. 12 июня 1983 года. Обращение Андрея Дмитриевича Сахарова за помощью к американским и европейским ученым. 3 июля 1983. Статья в «Известиях» об Андрее Дмитриевиче Сахарова, которая отмечала его отвратительный человеческий характер и его непатриотизм. 14 июля 1983 года. Отослано письмо протест на имя президента Академии наук СССР Александрова, который лгал на странице журнала «Ньюсвик» 12 июня о психических болезнях Андрея Дмитриевича Сахарова. Впоследствии выяснилось, что это произошло под натиском канцелярии Юрия Владимировича Андропова, который требовал объявить Сахарова психически больным, и это должен был сделать никто иной, как президент Александров. 1983 год продолжался. Андрей Дмитриевич Сахаров дал пощечину коммунисту-журналисту Яковлеву, который выполнял спецзаказ от ЦК КПСС и оскорбил в прессе Елену Георгиевну Баннер Сахарову, о которой он лгал и говорил о том, что у нее поддельные документы и о том, что она вовсе не воевала на Второй мировой войне и что она вообще не врач по образованию, а какая-то воровка и плутовка. За все это Сахаров, как мужчина, отомстил Яковлеву, ударив его публично и оскорбив его человеческое достоинство. 19 сентября 1983 года. Свидетельское заявление Андрея Дмитриевича Сахарова к иску о защите чести и достоинства жены. 25 сентября 1983 года. Исковое заявление о защите чести и достоинства жены в районный суд города Москвы, где его лишили прописки, но в то же время он мог подавать документы в суд не по месту ссылки в Сибири, а только в столичном городе Москве. 1984 год. Год был очень трагичным и очень тяжелым для семьи Андрея Дмитриевича Сахарова. Его постоянно травили в газетах, в журналах, и вся советская пресса выполняла заказ КГБ СССР и лично от Юрия Владимировича Андропова, который руководил этой постыдной организацией. Итак, до апреля 1984 года с Сахаровым никто не мог встречаться из журналистов. Но с апреля 1984 года все-таки было разрешено посещать его семью в Горьком сотрудникам посольств Соединенных Штатов, Англии, Италии и Франции. И только через них он мог общаться с жизнью, находясь практически как в Петропавловской крепости, страдая от отсутствия человеческого общения и всякой информации о том, что происходило с его семьей, имеется в виду с детьми Елены Георгиевны Боннер в Соединенных Штатах Америки. Он очень переживал за судьбу своих детей от второго брака, но все происходило так, что он ничего не мог о них знать. Это очень его подавляло психически, и он очень расстраивался. Итак, так продолжалось до апреля 1984 года. С 12 по 21 апреля, после ужасных психологических стрессов, у него образовался страшный фурункулез на ноге, и ему пришлось на 9 дней отправиться на госпитализацию в больницу. Настолько была опасна эта болезнь для его здоровья. С 2 по 4 мая очередной обыск в квартире Андрея Дмитриевича Сахарова и Елены Георгиевны Боннер. В очередной раз изъяты и конфискованы все книги, письма и документы. 29 мая 1984 года вышла статья «Бунт ученого» в International Herald Tribune, газеты Соединенных Штатов Америки, где говорилось об особой преданности Андрея Дмитриевича Сахарова к жене и утверждалось следующее, цитата, «Три голодовки Андрей Дмитриевич Сахаров проводил с целью защиты ее интересов, спасения ее детей, освобождения ее из ссылки в Горьком, возможности уехать для операции сердца в Соединенных Штатах и операции глаз в Италию». 7 мая того же года очередная насильственная госпитализация Андрея Дмитриевича Сахарова, она привела у него к микроинсульту и к сбоям сердечного ритма. Воздействие психотропных препаратов, которые насильственно использовались врачами КГБ СССР, вызвали изменение почерка, затруднение речи и непроизвольные движения нижней челюсти. Его насильственно сделали больным советские врачи из КГБ СССР. Лето. Очередная голодовка Андрея Дмитриевича Сахарова с целью вызова его в суд, как свидетеля для защиты осужденной на ссылку жены. Его вновь лечили, опять же, психотропными препаратами, врачи КГБ СССР и пытались превратить в психически ненормального человека. Однако он упорно протестовал против отнятия у жены советского паспорта и выдачи ей взамен удостоверения ссыльной в Горьком нормального советского паспорта, подтверждающего гражданство гражданки СССР. В это же время продолжались принудительные воздействия на организм Андрея Дмитриевича Сахарова психотропных препаратов под руководством заведующего кафедры психотерапии Центрального института усовершенствования врачей из Москвы, профессора-коммуниста Владимира Евгеньевича Рожнова, которого Андрей Сахаров назвал «Менгеле нашего времени». Известно, что Менгеле совершал различные хирургические операции над еврейскими детьми в концлагерях нацистской Германии Второй мировой войны. Именно Менгеле наших времен назвал Андрей Дмитриевич Сахаров этого высшего руководителя медицины профессора Владимира Евгеньевича Рожнова. 10 августа осуждена на 5 лет ссылки в Горький по статье 191 Уголовного кодекса РСФСР Елена Георгиевна Боннер. КГБ СССР добилась этого решения от советского суда, и теперь она стала официально тоже заключенной и высланной на каторгу в тот же самый город, где ее муж Андрей Дмитриевич Сахаров. Раньше такого закона не было, и она там находилась незаконно. Этим законом ей запретили выезд из места ссылки и максимально ограничили встречи с близкими и родственниками. Август того же года. Лживый фильм из рук КГБ СССР об Андрее Дмитриевиче Сахарове и его жизни показали в ФРГ по инициативе редакции «Бильд». Об этом фильме Елена Георгиевна Боннер сказала: «Боже мой, ужас от того, что этой лжи совершенно невозможно противостоять. Совершенно невозможно знать, где, когда еще они будут фальсифицировать нашу жизнь». Наиболее подробно, что происходило с показом этого фильма, в моей книге об Андрее Дмитриевиче Сахарове. 23 августа. Опубликовано сообщение о суде над Еленой Георгиевной Боннер в Горьком как официальное заявление Государственного департамента Соединенных Штатов Америки. Указано, что имело место более 20 допросов. 1985 год начался с того, что в Соединенных Штатах Америки образован Общественный национальный комитет СОС по защите Сахарова, Орлова и Щеранского, в котором участвовали более 150 тысяч представителей Нью-Йоркской академии наук, Колумбийского университета, Русского центра в Гарварде и Конгресса Соединенных Штатов Америки. 12 февраля 1985 года Елена Георгиевна Боннер по просьбе Андрея Дмитриевича Сахарова написала прошение о помиловании на имя Президиума Верховного Совета СССР, и она это сделала. С 16 апреля по 21 апреля очередная голодовка Андрея Дмитриевича Сахарова. Перед ней он послал телеграмму с выражением протеста против ссылки его больной жены в Горьком. и эта телеграмма была отправлена на имя Михаила Сергеевича Горбачева. 21 апреля он начал очередную голодовку, которая продолжалась до 11 июля. Я повторяю еще раз, с 21 апреля по 11 июля была очередная голодовка Андрея Дмитриевича Сахарова и его насильственной госпитализации врачами КГБ СССР, которые сделали ему обезвоживающий укол и унесли на носилках в больницу. Он решил умереть, но ни в коем случае не смотреть пассивно на издевательство и унижение достоинства его жены сотрудниками КГБ СССР. Слушатели и читатели книг об Андрее Дмитриевиче Сахарове должны обратить внимание, что уже умер Брежнев, уже умер Андропов и уже умер Черненко, и пришел к власти Михаил Сергеевич Горбачев, но КГБ СССР продолжало также издеваться над семьей Андрея Дмитриевича Сахарова. Итак, я продолжаю историю Андрея Дмитриевича Сахарова и его семьи 1985 года. Итак, 1985 год, 16 мая. Associated Press сообщила об очередной голодовке протеста Андрея Сахарова в знак протеста против применения репрессивных методов к его умирающей сердечной болезни жены Елены Георгиевны Боннер. Это сообщение 16 мая 1985 года совершенно потрясло мировую общественность, и появились миллионы упреков в адрес самого демократичного генерального секретаря КПСС Михаила Сергеевича Горбачева. Через 10 дней, 17 мая, члены семьи Боннер и Сахарова в Соединенных Штатах сообщили американской прессе, что тексты в открытках от матери и от отчима подделаны, что этими подделками занимается КГБ СССР, которое находится уже под властью Михаила Сергеевича Горбачева. Это подтвердила специальная графоаналитическая экспертиза. Подписи и даты отправки из СССР фальшиво подделаны в КГБ СССР. Это был стыд и позор для власти демократичного секретаря Михаила Сергеевича Горбачева. 10 июня 1985 года столичная американская газета Washington Post сообщила, что в квартире Сахарова, который держит голодовку, никто не живет и окна не освещены. Мировая общественность стала думать о том, что эти люди уже умерли, и по этому адресу никого нет из семьи Андрея Дмитриевича Сахарова. В связи с этим, по инициативе Михаила Сергеевича Горбачева, был показан фильм, который назывался «О счастливой ссылке семьи Сахаровых в Сибири». Этот фильм был показан по инициативе Михаила Сергеевича Горбачева и КГБ СССР через 19 дней после столичной публикации «Вашингтон-Пост». Это произошло 29 июня. Был показан фильм во многих странах на Западе, где очередной лживый фильм из КГБ СССР о Сахарове и его не ссылки, а о счастливом проживании в Горьком и ни о какой голодовке не могло идти речь, как свидетельные факты из этого фильма, фильма подтасовки. 14 июля был снят очередной фильм и опять же был показан немедленно всей мировой общественности. Этот фильм опять же был отснят по инициативе Михаила Сергеевича Горбачева и веренного ему КГБ СССР, где показывалась нормальная жизнь Сахарова и его семьи. Об этом фильме Елена Георгиевна Боннер сказала, цитирую, «Надо сказать, что фильмы, которые показывали в 1984 и 1985 году, это я увидела уже на Западе, содержат кадры, снятые в 1980 и 1981 и в разное другое время». И все это смонтировано под одно, чтобы создать впечатление нормальной жизни, нормального состояния здоровья. На самом деле, это один большой обман, одна большая ложь. Очень опасно. Эта документированная ложь может создать впечатление правды, ее труднее опровергнуть, чем прямую ложь. Вообще, это чистая случайность, что начав с поддельной открытки, ребята сумели распутать весь сложный узел дезинформации, который был вокруг нас. В другой раз, может, не удастся, и весь мир будет смотреть фильм о нашем благополучии, когда нас уже не станет. Таковы комментарии Елены Георгиевны Боннер о тех событиях, которые происходили в то далекое время. Надо сказать, что когда она имела в виду, ребята сумели распутать весь сложный узел дезинформации, здесь речь шла о ее близких людях, членов ее семьи, которые жили в это время уже в Соединенных Штатах Америки. Итак, год продолжается, 25 июля. Андрей Дмитриевич Сахаров возобновил прерванную очередную голодовку и послал вторую телеграмму Михаилу Сергеевичу Горбачеву с протестом против незаконной высылки его жены в Горький и невозможности для нее выехать за границу для необходимой операции на сердце. Надо сказать, что это уже третья голодовка в 1985 году. Я смею напомнить слушателям и читателям о том, что речь идет о 1985 годе. И я опять говорю о 1985 годе. С той целью, чтобы мы все поняли, что Андрею Дмитриевичу 64 года. И для 64-летнего человека с больным сердцем очень трудно бороться за жизнь жены, когда ты сам почти при смерти и постоянно изнурен голодовками, и постоянно подрываешь свое здоровье и здоровье своего сердца каждые 2-3 недели, чередуя голодовки и восстановительный период. КГБ СССР прекрасно понимало, что Сахаров рискует своей жизнью, и он на грани смерти. Поэтому 27 июля, после начала третьей голодовки, он был вновь насильственно госпитализирован врачами из КГБ СССР с целью окончательно заставить отказаться от голодовки. Ему снова были использованы психотропные препараты с тем, чтобы сломить его волю, и с тем, чтобы у него, грубо говоря, пошла крыша, и он опять мог быть выдан советской прессой как сумасшедший или полуумный. 27 июля по 23 октября очередная голодовка Андрея Дмитриевича Сахара и вновь насильственная госпитализация врачами КГБ СССР. Он подвергался подобным насилиям 169 дней, как отмечала Елена Георгиевна Боннер. И все это происходило в специализированном госпитале КГБ СССР. С 29 августа по 12 сентября сын Елены Георгиевны Боннер, Алексей Семенов, начал шумную голодовку протеста у посольства СССР в Вашингтоне, требуя визы для приезда к своей матери и отчиму в СССР. Их дети поняли, что если родители не могут приехать, то надо самим требовать въезда в СССР и ломать все двери и запоры, спасать жизнь матери и отца. 5 сентября 1985 года 64-летнего Андрея Дмитриевича Сахарова отпустили из-под ареста в больнице на 3 часа домой, чтобы убедить жену отказаться от участия во всех возможных общественных выступлениях и пресс-конференциях на Западе, если она будет отпущена лечиться на Запад. Она согласилась на это ради спасения мужа. Она дала подписку, что она не будет разговаривать с прессой и хотела уехать из СССР любыми возможными и невозможными путями для того, чтобы спасти Андрея Дмитриевича Сахарова. Странная ситуация. Она бросает мужа, чтобы ехать на Запад, спасать его. Но это именно та ситуация, которая странная для нас, людей, живущих на Западе. Спасти же Андрея Дмитриевича можно было только, уехав кому-то из семьи на Запад, и только оттуда выцарапать, как говорила Елена Георгиевна Боннер, мужа в нормальный человеческий госпиталь. Трагедия продолжалась. 10 сентября 1985 года Сенат и Палата представителей Соединенных Штатов Америки призвали президента Соединенных Штатов Америки, цитирую, «выразить солидарность с семьей Сахаровых в их усилиях осуществить свои гражданские права». Так жестко и четко формулировалась задача для президента Соединенных Штатов. Сенат и Палата представителей Соединенных Штатов Америки рекомендовали протестовать более сильным образом и на самых высоких уровнях власти в СССР против бесспорных и не требующих доказательств систематических нарушений международных прав человека со стороны советских властей по отношению к Сахаровым. Резолюция этого выдающегося документа была датирована номером 186. С этого критического момента истории взаимоотношений между Соединенными Штатами Америки и СССР, я и думаю, отправить читателей посмотреть, что происходило в это самое время в правительстве и в ЦК, и Политбюро КПСС. Я отправляю читателей и слушателей к летописи, которая обозначена летопись жизни Ельцина Бориса Николаевича. Она находится в этом же файле. И надо сказать, что именно вот после этой резолюции номера 186, которая пришла от Сената и Палаты представителей Соединенных Штатов Америки, по-моему, и началась перестройка в СССР. Михаил Сергеевич Горбачев, а также Борис Николаевич Ельцин поняли совершенно очень четко, что нельзя строить демократическое государство на костях и на крови своих граждан. Нельзя строить светлое будущее с лицом бандитов и террористов международного масштаба, какими выглядели власть Горбачева, Ельцина и КГБ СССР, на 10 сентября 1985 года. Сахаров был только прецедентом истории, а то, что происходило с сотнями миллионов людей, гражданами СССР, трудно было даже представить, в каком скотском состоянии они все находились, и это говорила Елена Георгиевна Боннер. Итак, с резолюции номер 186 в СССР и началась перестройка, а дата ее 10 сентября 1985 года. Всех интересующихся началом и фактами этой истории отправляем файл Бориса Николаевича Ельцина, который находится 100 мегабайтов ходу от файла Андрея Дмитриевича Сахарова. Итак, Все происходило очень быстро. После резолюции 10 сентября 1985 года, уже 22 октября 1985 года, Андрей Дмитриевич Сахаров был освобожден от принудительного лечения в больнице КГБ СССР и освобожден от лечения психотропными препаратами, чем его пичкали врачи-офицеры КГБ СССР. Через месяц, 20-21 ноября, произошла встреча президента Соединенных Штатов Рейгана и президента СССР Михаила Сергеевича Горбачева. Один из главных вопросов, который был поднят президентом Соединенных Штатов, это вопрос, где шла речь об освобождении из ссылки Елены Георгиевны Боннер и освобождении Андрея Дмитриевича Сахарова из больницы, где имело место, как подчеркнула канцелярия президента Соединенных Штатов, принудительное лечение психотропными препаратами здорового человека. То есть речь о том, что Андрей Дмитриевич Сахаров и больной, психически уже не шла. Речь шла о том, что используются методы фашистской Германии, и президенту Михаилу Сергеевичу Горбачеву все это было открыто, сказано в лицо, без всякого лицемерия и всяких двойных смыслов. Речь шла о том, что будут ли отношения с Соединенными Штатами и СССР развиваться и расти по демократическому пути, или будет начинаться военная и политическая конфронтация между двумя государствами. То есть ни о какой перестройке речь не могла идти без решения этого вопроса. Итак, после встречи с 20 по 21 ноября между президентами в 1985 году, уже на следующий день, 22 ноября, произошло следующее. Врач-офицер КГБ СССР Обухов, использовавший психотропные препараты и причинивший много психологических травм Андрею Дмитриевичу Сахарову, был, я прошу обратить на это внимание, награжден за свои действия правительством СССР посредством присвоения ему самого высшего звания в СССР – народного врача СССР. Однако день 22 ноября был счастливым для Елены Георгиевны Боннер. Об этом дне она написала подробно и ярко в своих воспоминаниях. «Мне составляет удовольствие прочесть эти прекрасные слова о своем муже, которые Елена Георгиевна рассказала в своей книге». Она сказала: «И я помчалась домой. Андрея не было. Я опять почти не спала ночь. Утром еле встала и ходила в халате, а больше лежала, не собираясь ни одеваться, ни куда-либо выходить. Около 3 часов звонок в дверь. Медсестра Валя просит одежду для Андрея Дмитриевича. Он ведь как был в тренировочном костюме, так в нем и есть. А на дворе зима уже. Я собрала куртку, ушанку, ботинки, брюки, свитер. Все отдала. Спросила: а когда они думают его выпустить? Я его сейчас привезу. Вот только вещи отвезу, он оденется и привезу». Она ушла. И тут я поверила, что, может, мужа мне отдадут. И что детей и маму я, может, увижу. Ну, а что еще? И сердце снова станет работать. Про это я не думала. Мне кажется, я одновременно делала не 2, а все 100 дел. Хватала нитроглицерин, накрывала на стол, пекла яблочный пирог и варила курицу, мылась и натягивала розовое платье. Все сделала и даже свечи на столе зажгла. Еще не было 5 часов, когда в дверях появился Андрей в меховой шапке и куртке. Все это казалось большим ему не по росту. Очень похудевшее маленькое лицо, какого-то серого цвета. Он даже не поцеловал меня. «А? Что происходит? Ты ничего не знаешь? Меня вызывали в АВИР». И вдруг его лицо преобразилось. Собственно, лица не стало, одни глаза живые и сияющие. Я и сейчас, спустя 5 месяцев, когда пишу это, не могу удержаться от улыбки, вспоминая это лицо и эту сцену целиком. «Ну что, мы опять победили?» «Победили. И в нарушении всех норм сразу из больницы за стол. И начались наши разговоры». Вот такая совершенно полная любви и доброго отношения к своему мужу доброта, которая излилась Елены Георгиевны Боннер в тот день, когда она после нескольких месяцев разлуки с мужем, которого мучили психотропными препаратами в больнице КГБ СССР, она встретила, обняла и посадила за стол. Так происходило возвращение Андрея Дмитриевича Сахарова 22 ноября 1985 года домой из больницы. Декабрь 1985 года. Отъезд Елены Георгиевны Боннер по рекомендации мужа в Соединенные Штаты для лечения и операции на сердце. Это было очень трудное событие, но она умирала после всех стрессов, которые обрушились на нее в связи с трагедией ее мужа. Итак, в декабре она приехала в Соединенные Штаты Америки. 1986 год, 10 марта. На Западе начал широко демонстрироваться антихристианский фильм из КГБ СССР о том, что Андрей Дмитриевич Сахаров никогда не голодал и всегда был счастливым в горьком. Елена Георгиевна сказала, что это фальшивка, которая преследовала во многих кинотеатрах Соединенных Штатов Америки, и реклама, которая была об этом фильме по телевидению в Соединенных Штатах показана неоднократно. Все это вызывало ужас, и создавала подозрение к тому, что Горбачевская перестройка может чем-то помочь своим гражданам в СССР. Итак, 15 декабря 1986 года. Год почти закончился. Закончилась и более чем шестилетняя ссылка Андрея Дмитриевича Сахарова с семьей в Горьком, которая продолжалась с 22 января 1980 года до 15 декабря 1986. И дата конца этого преступления именно 15 декабря 1986. Она легко датируется и документируется, поскольку именно 15 декабря 1986 года президент СССР Михаил Сергеевич Горбачев позвонил из Кремля из своего кабинета в квартиру Сахарова вместе с ссылки в Горьком и сказал: «Возвращайтесь домой, вас здесь ждут, начинайте работать, все будет хорошо». Итак, ученый вернулся в Москву, туда же вернулась его семья, и он начал работать в Физическом институте Академии наук СССР в качестве академика, и ему были постепенно возвращены все награды, должности и высокий уровень зарплаты, чего его решили со времен правления генерального секретаря Леонида Ильича Брежнева, генерального секретаря Андропова и генерального секретаря Черненко. Все эти три генеральных секретаря вместе с КГБ СССР уничтожали и разрушали демократическую Россию, которая вот-вот рождалась и которую хотел использовать Михаил Сергеевич Горбачев как инструмент для восстановления и укрепления коммунизма и социализма в СССР. Но у него из этого ничего не вышло. Освободившись в 1986 году инвалидом и калекой из ссылки в Сибири, Андрей Дмитриевич Сахаров начал очень активную политическую деятельность. Забегая вперед, я могу сказать трагические слова. Ему осталось жить всего 3 года. Тот ужас, в котором его держали советские власти все это время в ссылке, уничтожили его здоровье, подорвали его силы. Наиболее подробно о последних 3 годах жизни великого и выдающегося человека России Андрея Дмитриевича Сахарова можно подробно вычитать в воспоминаниях Елены Георгиевны Баннер, его любимой и бесконечно преданной жены. Итак, 1987 год. Одним из главных событий, которые имели в жизни Андрея Дмитриевича Сахарова, произошли с 14 по 15 февраля. Он выступал на международном московском форуме, который назывался «За безъядерный мир, за выживание человечества». Со временем те люди, которые видели и слышали его первый раз, как бы лицо к лицу на этом форуме, вспоминали его в сотнях книг и в сотнях статей, которые были написаны об этом выдающемся ученом и об этом 14 и 15 февраля 1987 года. Есть об этом и в книге Глазунова, которая представлена мной в этом файле. Есть и в книге Бориса Николаевича Ельцина, которая также представлена параллельно в том же файле. 1987 год – это год формирования Думы и первого парламента России. Те люди, которые присутствовали на этом форуме, они получили заряд надежды для своего законотворчества, которыми их наградил Андрей Дмитриевич Сахаров в те семинарские дни форума. 1988 год. Главное событие, которое произошло в жизни Андрея Дмитриевича Сахарова, это то, что он был избран в Совет директоров Международного фонда за выживание и развитие человечества. На следующий год, в 1989, роковой год, год его смерти, он был избран народным депутатом СССР от сотрудников Академии наук СССР. Он также был избран в состав Верховного Совета СССР, в Комиссию по правам человека и в несколько других важных законодательных комиссий. 2 июня он выступал на первом съезде народных депутатов СССР с программной речью о проекте, который назывался «Декрет о власти» от Комиссии по законодательству в СССР. Этот декрет занял у него очень много сил, и все это подробно издано в книгах, которые принадлежат мировым памятникам славянской культуры и в мировом наследии Рудольфа Нуриева «России 20 век». В августе и в ноябре он работал над очередным законодательным документом для проекта «Конституция Союза Советских Республик Европы и Азии». Но этому не суждено было случиться. Бывшие руководители союзных республик решили своей Беловежской пущей, своим Беловежским соглашением, или, как говорят, соглашением в Беловежской пуще, решить и распустить СССР и создать новые независимые демократические государства. Поэтому этот проект о Конституции Союза Советских Республик Европы и Азии просто получился или стал мертворожденным ребенком. Трагедия произошла 14 декабря 1989 года. Скоропостижно скончался Андрей Дмитриевич от сердечного приступа у себя дома в Москве. Так завершилась великая жизнь, так умер великий человек России. На сегодняшний день многие говорят, что он был и есть совестью, национальным сознанием великого русского народа и образцом жизни и эталоном для подражания для многих бывших советских людей, которые учатся и пытаются строить демократическое общество в своей концентрационной России, которая с 1917 года по 1991 год управлялась Коммунистической партией Советского Союза. Огромную роль в уничтожении русского народа и демократических начинаний принадлежит КГБ СССР и прежде всего Юрию Владимировичу Андропову. Об этом рассказано в файле «Пять палачей СССР». И это особый разговор. Летопись жизни Андрея Дмитриевича Сахарова и его выдающейся и великой женщины и любимой жены Елены Георгиевны Боннер будет неполной, если не сделать два замечания и пояснения. Прежде всего, Андроповского КГБ СССР во время фальшивых фильмов, которые показывались на Западе, в последние годы ссылки семьи Сахарова в Сибири уже не было. А руководил всей этой пропагандой на Западе и пропагандой антисахаровской в СССР никто иной, как председатель КГБ СССР Эдуард Шеварднадзе, который после распада СССР стал никем иным, как президентом Грузии. Комментариев к этому событию у меня нет. Просто можно представить, чем Эдуард Шеварднадзе занимался в Грузии на посту президента. Одно известно, первое, что он сделал, это отреставрировал музей Сталина в Поти с тем, чтобы сохранить память о выдающемся грузине СССР, как было сказано в местной прессе. Итак, он отреставрировал музей Сталина и финансировал, обильно финансировал реставрационные работы по музею Сталина в Поти в Грузии. Эдуард Шеварднадзе, о нем можно сказать, что его руки в крови Андрея Дмитриевича Сахарова и всех членов семьи этого выдающегося и великого человека России. История должна помнить такие факты, как назидание и надежды для будущих поколений россиян, которые должны знать, как оберегать свою честь, достоинство и свободу. Честь, достоинство и свободу не просто сами по себе, а великого русского народа и великой православной страны России. И еще один комментарий, который я должен сделать. Я перечислял огромное количество имен, когда рассказывал об Андрее Дмитриевиче Сахарове. Читатель и слушатель должен обратить внимание на то, что за каждой фамилией и имени этого человека стоит трагедия и спасение жизни. И я не мог иначе, как перечислить всех тех, жизнь которых спас Андрей Дмитриевич Сахаров и Елена Георгиевна Боннер, спасая этих людей от смерти, от ссылки, от самоубийства и погромов, что творились с ними в СССР во времена позорного правления страной генеральными секретарями КПСС Брежневым, Андроповым, Черненко и Горбачевым. Это стоит помнить, поскольку фальсификация и подтасовка фактов, чем занималась Старая площадь в Москве по 1991 год, в какой-то степени продолжается. И надо помнить, что Шеварднадзе уничтожал Сахарова, и Андропов уничтожал Сахарова, и все демократические движения в СССР. Это кровь, трагедия и несчастье великой страны. И та новая демократическая дума, которая функционирует в новой демократической России, есть не что иное, как дань памяти и уважения к тем диссидентам, которые на своих костях и крови построили новую демократическую Россию. Такова история жизни Андрея Дмитриевича Сахарова, такова история жизни различных диссидентских и демократических течений в СССР, которых спас никто иной, как Конгресс Соединенных Штатов и Сенат Соединенных Штатов, и, конечно, президент Рейган. И все началось с той точки, когда Сенатский комитет издал резолюцию Сената, и с этого дня началась официальная демократическая трансформация российского менталитета и, прежде всего, в среде коммунистических вождей СССР. Борис Николаевич Ельцин стал величайшим политиком СССР, поскольку он принял к сердцу то, что происходило со своим народом. И крещенный и благословленный патриархом всея Руси, он стал великим политическим лидером и передал свою власть мирным путем из рук в руки Владимиру Владимировичу Путину в 2000 году. Такова история рождения и роста демократии СССР.